давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Проверка. Ваша экстренная оповещательная система объявляет о начале ежегодной судной ночи, санкционированной правительством. Оружие класса 4 и ниже допускается к использованию во время судной ночи. Остальное оружие запрещено. Правительственным чиновникам 10 ранга предоставляется иммунитет на время судной ночи. Им нельзя причинять вред. По сигналу сирены любые преступления, включая убийства, станут законными в течение 12 часов. Услуги полиции, пожарных и экстренной медицинской помощи будут недоступны до 7 часов завтрашнего утра, когда судная ночь завершится. Да будут благословенны наши новые отцы-основатели и Америка, возродившаяся нация. Да благословит Господь всех вас.
Ну что ж, друзья, всем привет! В эфире «Говорящее кино», очередной выпуск и традиционный состав у микрофона: Дмитрий Логвинов, Ольга Хасид и Василий Дрожин. Всем привет!
Привет! Давно не слышались, уже целых две недели.
Да, давно не слышались. Очередной эфир, такое позитивное настроение, прямо как, собственно, дух фильма, о котором сегодня пойдет речь. Ну и, Оль, ты как девушка, такая прямо картина, ну, прям точно явно видно, что это твой выбор. Расскажи, что мы сегодня обсуждаем, а главное, почему именно этот фильм сегодня?
Да, этот фильм выбирала я на этот раз. Фильм называется «Судная ночь» 2013 года, американский фильм. Можно сказать, что он фильм ужасов, можно сказать, что он фильм-триллер и такой антиутопический фильм. Он рассказывает о том, что в Америке ввели закон, что единственная ночь в году объявляется ночью, когда можно совершать все преступления. Можно убивать людей, кого хочешь, можно бегать по улицам с бензопилой. И что это, скажем так, поможет искоренить преступность в Америке. Мне показалась эта тема интересной, тем более, что мы не обсуждали триллеры. И поэтому я говорю, ребят, давайте-ка смотреть этот фильм. И, в общем-то, мы его посмотрели. Рассказывайте, как вам. Вася, рассказывай, как тебе фильм?
Я традиционно либо освежаю материалы, либо смотрю, знакомлюсь с ними вот прямо незадолго до выпуска. Посмотрел сегодня, фильм оставил в целом такое позитивное впечатление, да, если может позитивное впечатление оставаться от фильмов такого жанра. Но, наверное, это не классические ужасы-ужасы, да, потому что, в принципе, я думаю, что это больше скорее такая социальная фантастика, чем триллер, чем ужасы или даже драма, потому что здесь все-таки смысл главенствует над формой, в отличие от ужасов, да, потому что в ужасах, как правило, идея какая-то вторична, да, то есть сюжетность — это лишь дополнение, а цель — напугать зрителя для того, чтобы кровь стыла в жилах, и потом всю ночь человек не мог заснуть и искал каких-нибудь ужастиков в своей комнате. Здесь, слава богу, этого нет. Ну вот про там визуальную составляющую, про эффекты, про это еще сегодня скажем. Но мне хочется узнать вообще, вот, Оль, насколько это типично то, что ты смотришь фильмы ужасов, да, ну и к тебе, и к Диме вопрос вообще, насколько, ну, подобные фильмы для вас интересны, если да, то чем?
Я скажу за себя, что я люблю триллеры, я люблю фильмы, в которых нужно подумать и догадаться, кто же там самый убийственный убийца. Также я иногда смотрю фильмы ужасов, но на самом деле меня лично больше пугают фильмы ужасов, связанные там с призраками и с чем-то мистическим. Такие какие-то стрелялки, убивалки, это мне не страшно. Вот, а Дима не любит смотреть. Триллеры, да?
Да, я не люблю скорее фильмы ужасов. Триллеры я люблю, но я люблю что-то вроде «Девушка с татуировкой дракона», там «Достать ножи», то есть с каким-то детективным подтекстом. А там, где режут людей на мясо, я не люблю.
История уже доказывала не один раз, что нам от природы присуща любовь к насилию. Войны, геноцид, убийства. Проблема в отрицании собственного «я». Судная ночь не только сводит насилие в обществе к одному вечеру, но общий национальный катарсис создает стабильность, позволяя нам выпустить агрессию, которая есть внутри каждого.
Но этот фильм мне, скажем так, понравился своей идеей, то есть, а что если вот такое допущение, что раз в году тебе все прощается, и ты можешь совершать все, что тебе угодно. И главный вопрос фильма, а что если такое вести, действительно ли все остальные 364 дня в году будет утопия? Вот, наверное, это ключевой вопрос, над которым задается автор. Вот. Здесь, кстати, я бы отметил, что этот фильм вроде как по бюджету скромный. Казалось бы, там должны быть одни ноунеймы. Ну вот, ну
скромный.
Скромный, да, там,
по-моему. 3 миллиона, да. Нет, я сейчас да. без иронии. 3 миллиона, а в прокате 89, если мы говорим про первую часть.
Нет, я именно про бюджет. И я к чему говорю, но здесь, однако, вот такие топовые актеры, как Итан Хоук и Лина Хиди. Лина Хиди, для тех, кто забыл или не знает, это знаменитая Серсея Ланнистер из «Игры престолов» до тех пор, пока она не стала убивать Старков. Она тренировалась, значит, в «Судной ночи». Вот, ну, давайте для наших слушателей чуточку сюжет о главных героях. Лёля, расскажи, пожалуйста.
Сюжет у нас начинается с того, что нам показывают новости. Новости по телевидению, которые сообщают жителям, ну, вот этого города, какой там город был, я уже не помню, Америки, сообщают о том, что сегодня в 7 часов, по-моему, в 7 часов начинается та самая судная ночь, когда вы можете выплеснуть свою ярость, выплеснуть свой негатив и совершать преступление, которое вы не можете совершить во все остальные дни.
Ну, а расскажи о главных героях. Кто там главные герои, чем они занимаются?
Главные герои – это семья из 4 человек. Тот самый Итан Хоук в главной роли и Лина Хиди – это Джеймс Сэндин-то. Сэндины, да. Ну, получается, мама, папа, дочка, сын. И, ну, они достаточно обеспеченные люди. Они могут себе позволить охранные системы, чтобы к ним никто не вломился, их никто не убил.
Потому что папа их продает, все-таки, собственно, эти охранные системы.
Да, он их продает, эти системы, они живут в...
Причем он продал эти системы всем своим соседям, и соседи прямо в начале фильма очень благодарят.
Классно, мы тебя никогда не перебиваем, да? Удобно. Есть возможность рассказать все до конца. Да, продолжай.
Что было дальше, как в известной передаче?
Ну что же было дальше? Дальше было то, что, ну, на самом деле, эта семья поддерживает эту судную ночь, и они даже выставляют синие цветы, которые, ну, символизируют то, что они ее поддерживают, но они не участвуют в этой судной ночи, и в начале фильма нам говорится о том, что она проходит 8-й раз. И, собственно, с этого начинается фильм, что звучит сирена, ну, точнее, да, это уже... Продолжается фильм, звучит сирена, и наступает самое главное. Наступает судная ночь, когда выбегают на улицу всякие убийцы и подонки и начинают вершить самосуд.
Бедным защита не по карману. Этой ночью они станут жертвами. У каждого есть свое мнение. Вот что делает эту страну великой. Холли, какие у вас планы на судную ночь?
Опробовать свою новенькую систему безопасности.
Это с Северной Виргинии. А у вас какие планы?
Я хочу поохотиться на своего босса. Он сам напросился.
В этом году судить будет явно больше людей, чем в прошлом.
Вот в этом, мне кажется, ключевой посыл этого фильма, что убийцы, они-то в нормальной жизни совсем обычные люди, мирные граждане, служащие. Да, то есть люди, которые там ходят на работу, там, у них есть семьи и так далее и тому подобное. И здесь мы видим вот это массовое безумие, возведенное в статус нормы. Вот это, конечно, шокирует. То есть каждый год, раз в году, в день весеннего равноденствия, получается, да, когда ночь и день примерно равны по продолжительности, наступает период, когда каждый человек может выплеснуть всю свою негативную энергию, причем в любых рамках. Да, там интересно было, что, ну, по крайней мере, вот в первой части описывается, есть определенные границы, то есть, например, нельзя использовать, ну, какое-то, видимо, оружие массового поражения, и есть люди, статус которых считается неприкосновенным, чиновники, да, то есть они себя обезопасили от выплеска вот этого негатива. При этом, если представить,
тем самым,
да, на кого...
обесценили половину всей судной ночи.
Ну, собственно, вообще вся идея как бы, да, сходит на нет, потому что, по сути, ведь обычно негатив как раз направлен на правящую элиту, и если у людей нет возможности дотянуться до нее, то как раз, ну, приходится выпускать этот пар друг на друга. И здесь, наверное, завязкой сюжета является то, что вот в этот бронированный дом Сэндонов попадает незнакомец случайным образом, да, его сын Чарли впускает. Ну и, собственно, тут мы выясняем, что на самом деле эта безопасность достаточно шаткая, хлипкая, и тут проявляются многие-многие моменты, которые, видимо, за предыдущие 7 этих судных ночей Сэндонам не приходили в голову. Они считали, что, по сути, вот эта судная ночь — это то, что являлось источником их богатства, зависти их соседей, которые все покупали эти системы. Но не очень понятно, почему соседи сильно, ну, в меньшей безопасности, такое ощущение, что находились, чем сами Сэндоны, если они у них тоже эти системы покупали. Мне кажется, в принципе, вот эту картину можно разделить на две составляющие. Художественную и смысловую, какую-то философскую. Вот мы сейчас больше про содержание говорим. А если коснуться картинки, эффектов, с точки зрения звука, да, могу сказать, что да, есть моменты, которые держат в напряжении. Ну и поскольку не всегда из звукового ряда понятно, что где происходило, вот, общаясь до эфира, мы установили, что даже есть какие-то противоречия в описании на известных источниках с тем, что происходило в реальности на экране. Но у меня вопрос, вот, наверное, о визуальных эффектах прежде всего, то есть насколько мрачно или не мрачно показана вот эта улица, вечер, дом. По сути, немного локаций, прямо скажем, там отражено. Это дом Сэндонов, ну и какие-то близлежащие улицы, судя по всему. Да, вот те люди, которые пытаются проникнуть в этот дом, да, насколько это страшно, мрачно, тревожно, да, насколько вот это удалось передать с помощью картинки и визуальных эффектов.
Мистер и миссис Сэндон, судя по вашему дому, вы такие же, как мы. Не бедные. Судную ночь поддерживайте, голубые цветы стоят. Мы обойдемся с вами по справедливости, так что слушайте внимательно. Разрешите представиться, мы приличные, юные, хорошо образованные парни и девушки. Мы нарядились в наши самые страшные костюмы. И делаем это каждый год. Мы готовы крушить ради очищения наших душ. Но произошло неожиданное. Наша добыча от нас ускользнула. Ваши милые соседи любезно проинформировали нас, что вы, Сэндины, почему-то предоставили ему убежище. Человек, которого вы укрыли, грязная бездомная свинья. Он угроза нашему справедливому обществу, и у него хватило наглости сопротивляться. Он убил одного из наших, когда мы попытались его казнить. Эта свинья не знает своего места, и его следует проучить. Вы должны нам его вернуть. Живьем. Чтобы мы могли осудить.
Ну, я хочу сказать, что здесь весь фильм выдержан именно в темных тонах, ну, по большому счету, потому что это ночь. Плюс там в определенный момент времени в доме выключается свет и становится совсем темно, поэтому весь фильм выдержан в темных тонах. Вот, по поводу героев. Главные злодеи, а точнее главные злодеи, это компания молодых людей, которые из контекста, как мне показалось, являются очень обеспеченными,
богатыми,
очень
тоже, да,
богатыми, и они вот такое убийство других людей воспринимают скорее даже как развлечение, нежели чем как месть. Эти молодые люди одеты в какие-то дорогие костюмы, и на их лицах маски. Кстати говоря, вот на постере фильма указано это лицо в маске. Мне почему-то эта маска напоминает Максима Галкина. Не знаю почему. Да. В целом, как бы сразу вот вызывает отторжение от этих основных злодеев, поэтому фильм такой, наверное, по сюжету родом из 90-х, когда все понятно с первых минут, кто злодей, кто герой. Герой с течением времени немножко меняется, злодей вообще не меняется. В целом, вся идея рассказана в начале.
Нет, ну подожди, тут нет замысла выяснить, кто здесь злодей. Тут понятно, кто злодей. Тут главная интрига, как эти люди при своем положении выживут в эту ночь. Потому что им придется выбрать... оставаться людьми или оставаться людьми...
Или пойти на сделку с совестью, ты, наверное, да, хотела сказать. Да. Но я бы здесь добавил, что все-таки это американские фильмы с очень, скажем так, не очень сильным сюжетом, поэтому совершенно очевидно, что главные герои выживут, все будет хорошо, но, конечно, в конце есть небольшой интересный твист сюжетный. Мы остановились на том, что молодые люди, которые являются злодеями, требуют, скажем так, от главных героев Сэндинов выдать им на расправу того беглеца, которого их малолетний сын по своей глупости или добросердечию приютил в их доме. Главный злодей ставит ультиматум, что если Сэндины не выпустят беглеца несчастного к ним на расправу, то... злодеи пригонят тяжелую технику и разломают их дом, а их всех предадут суду.
Кстати, вы заметили, вот, что не называются имена ни главного злодея, вот этого лидера золотой молодежи, ни вот этого беглеца, который к ним в дом попал. То есть сосредоточено все на семье. Все вот эти вот. И даже соседи вроде как не называются имена. Это тоже...
Соседи, ну вот Грейс только, по-моему, которая как раз возглавляла итоговую расправу. Если чуть сбегать вперед, то фильм имеет многочисленные продолжения и даже приквел, да, где рассказывается, собственно, как это все возникало, эта история... Да, то есть там вот эта правящая партия Америки в фильме названа как отцы-основатели, новые отцы-основатели, да, которые как раз вот и являются авторами этой судной ночи. Ну и, собственно, вот этот незнакомец, он в последующих эпизодах приобретает имя Данте, Данте Бишоп, и, в общем-то, активно участвует в последующих продолжениях этой франшизы. Ну, об этом я чуть позже, наверное, ближе к завершению скажу. Что касается вот этой семьи, то действительно мы видим драматическое развитие сюжета. И вот этот социальный эксперимент, эта судная ночь, которая одних делает богаче, других заставляет, собственно, терять все, включая собственную жизнь, она делает вот это расслоение в обществе еще более значительным, потому что далеко не у всех есть возможность, средства защититься как-то, куда-то убежать, уехать, и как раз они становятся мишенями для вот таких подростков, групп маргинальной, золотой молодежи, которые действительно, как Дима сказал, воспринимают это как развлечение, как бы цинично это ни казалось. Ну и все это приводит к тому, что размываются... грани моральных каких-то устоев, принципов, и молодой человек, возлюбленный дочери главного героя Зои, считает возможным пытаться разобраться с ее отцом, который препятствует отношениям. Да, сам Джеймс, глава семьи, он не видит ничего страшного в том, чтобы попытаться выдать этого беглеца, в какой-то момент даже пытая его, да, и тем самым вводя в ужас всех своих домашних. И здесь как раз мы видим, ну, какое-то перерождение героя, которое происходит очень быстро в динамике, когда он понимает, что, наверное, действительно все они сошли с ума, обезумели, и нужно с этим что-то делать. И, ну и тут мы видим поворот сюжета.
Милая, прости меня за Генри, прости. Мне очень жаль, но мы переживем эту ночь, переживем, и у нас все снова будет хорошо.
Нет, не будет.
Что?
Посмотри, что ты творишь. Теперь никогда уже не будет хорошо.
Ну, по поводу того, что все главные герои выжили и полный хэппи-энд, тут, наверное, не совсем так. Один главный герой все-таки погибает.
Пусть это, да, будет загадкой для уважаемых.
Пусть будет загадкой, что именно. Они... Да.
Да, пусть, как говорится, посмотрят фильм и узнают, кто выжил, а кто нет. Я бы вас хотел спросить, вот ваше мнение, для кого этот фильм может быть интересен? Как вы считаете, скажем так, кому стоит посвятить свой вечер для просмотра данного фильма? Потому что фильм, ну, по сюжету, на мой вкус, все-таки слабоват. И, наверное, не прям всем зайдет.
Вася?
Ну, мне кажется, что это все-таки, я повторюсь, это не про ужасы больше, да, это про, ну, какой-то такой элемент социальной фантастики а-ля антиутопии, такой легенький боевик, да, потому что, ну, ужасов я здесь не так много нахожу, да, опять же, если мы рассматриваем какие-то классические варианты, то есть это точно не для любителей ужастиков, не для любителей... детектива, ну вот, скажем так, такая боевая, какая-то полунаучная фантастика, социальная антиутопия. Ну, я не могу сказать, что прям совсем уж простой сюжет. Здесь как раз идея интересная, да, реализация, в принципе, тоже более-менее. И то, что фильм совсем малобюджетный и не так много ресурсов было затрачено на производство, при этом кассовые сборы превзошли, ну, практически в 30 раз затраченные средства. Говорит о том, что идея американцам-то зашла, и они готовы, по крайней мере, про это смотреть. Да, никаких выводов делать не хочу. Но, тем не менее, знаете, это еще отсылка к фильму, который мы когда-то обсуждали еще в начале. В самом, это был один из первых выпусков, «Контракт со смертью», российский фильм, Оль, да, если помнишь. Вот там действительно, да, был очень-очень слабый сюжет и реализация. Я бы никогда этот фильм не посмотрел, если бы не рекомендация. Но там идея была похожая. То есть существуют люди, которые, в общем-то, могут быть предметом очистки в этом обществе. И здесь как раз посыл заключается в том, что... С одной стороны, у общества должна быть возможность хотя бы раз в год вот, проводить такую самоочистку. Эта идея, безусловно, такая...
Эта идея была предложена неким австрийским художником, который в 1945 году в свое время, да, завершил.
Да, я думаю, что были примеры и раньше. Конечно, это элемент фашизма, да, и многих других явно отвратительных проявлений. Но здесь ведь вопрос-то не в социальном эксперименте больше, да, в конкретных людях и их отношении. То есть фактически за там, 7-8 лет они это воспринимают как норму. И, ну, понятно, что для одних это развлечение, способ побудоражить кровь, там, свести счеты с кем-то. А для кого-то это становится нормой, это становится источником заработка, и здесь мы видим тоже обратную сторону, что, оказывается, эти прочные стены не такие прочные, оказывается, вот Джеймс, являясь торговцем надеждой, в определенной степени поплатился за это и признался в том, что, в общем-то, эта надежда очень-очень зыбкая, как таковая.
Я знаю, это трудно понять в твоем возрасте, но эта ночь... дает людям выплеснуть всю ненависть, насилие и агрессию, которые они сдерживали внутри себя целый год. Ясно? И да, если бы мы с мамой были к этому расположены, мы бы участвовали. Потому что это работает. Ты не помнишь, как плохо было, Чарли? Нищета, преступность. Эта ночь спасла нашу нацию.
Вообще, Дим, я хочу все-таки ответить на твой вопрос. То есть мне кажется, что здесь аудитория потенциально достаточно размытая. Здесь есть несколько крючочков, да, которыми создатели пытаются завлечь зрительский интерес. И, наверное, они могут сработать, ну, на разного зрителя, мне так кажется. Наверное, не самого-самого искушенного. Вот, кто-то, в принципе, не любит ну, насилие в таком виде, да, и ну, с точки зрения эстетики, может быть, пройдет мимо. И не могу сказать, что я готов его осудить.
Я вот здесь хотел бы еще зацепиться за твою мысль, мне очень она понравилась, что этот фильм показывает, что при помощи определенных социально-политических манипуляций государство в лице недобросовестных руководителей может нормализовывать неадекватные вещи. То есть этот фильм показывает, как заведомо ужасное, просто преступное действие было нормализовано и навязано гражданам как что-то нормальное и что-то обыденное. Поэтому, уважаемые слушатели, думайте своей головой и вспоминайте то, чему вас учила мама в детстве. Что хорошо, а что плохо. Убивать людей даже раз в год – это плохо.
Ну, да, даже в принципе мысли об этом – это уже что-то ненормальное. И здесь вот как раз красок добавляли эти ритуалы. Да? Если помните, то в принципе, когда там Мэри и Грейс, соседка, они общались, друг другу желали безопасной ночи. Мэри спрашивала, как вы планируете провести. У нас будет традиционный ужин. То есть для кого-то это связано было с какими-то просто обыденными ритуалами, там, чуть ли не какими-то семейными дружескими встречами, в то время как у тебя за окном ну, льется кровь. И это действительно жутко. А если помните, еще такой ужин самих Сэндонов, да, когда отец семейства Джеймс расспрашивал, у кого как прошел день, да, какие успехи у Зои, у Чарли. И ну, это действительно демонстрирует, когда ну, не то чтобы пир во время чумы, но когда есть определенная устоявшаяся традиция не замечать того, что вокруг. То есть это нормально, то, что происходит не у тебя дома, пока ну, условная беда и хаос за порогом, это тебя не касается. Но здесь мы поняли, что
коснется это героев очень быстро. Аллюзий на текущий мир.
Да ладно.
Безусловно.
По крайней мере, в том, что Вася сейчас сказал.
Всегда есть ну, повод задуматься, да, и здорово, что ну, в любой фантастике всегда очень много реальности. Этим она привлекает людей во всем мире.
Возьми вот этот, он снят с предохранителя.
Поняла.
Набери патронов.
Что надо делать?
Ты прикроешь дом с другой стороны. Это наш дом. Здесь живут наши дети. Кто бы ни попытался войти, пали по ним, не задумываясь.
Но я хотел коснуться вот того, как эта франшиза развивалась дальше. Появились вторая, третья часть, потом, соответственно, вот этот приквел, который рассказывал историю возникновения этой судной ночи. И последний на данный момент эпизод этой франшизы был снят 2 года назад. Ну и, собственно, там уже рассматривались не только вот эти социальные аспекты, связанные с насилием, но еще и поднимались вопросы, ну, скажем так, расовой сегрегации, да, то, что было в Америке очень-очень актуально как раз в 2020-2021 годах и по мотивам всем известных событий, наверное, как раз Джеймс Домонако прогулялся. Если обратиться к третьей части, то там интересное противостояние. Вроде как у вот этих новых отцов-основателей появляется политический соперник. И, казалось бы, да, если она победит на выборах, то судной ночи придет конец. И, ну, собственно, все восстановится. Там, не знаю, нормальный порядок жизни восторжествует. На самом деле и вторая, и третья части, я их не смотрел, я читал только описание, но даже просто чтение текста создает ощущение, что сюжет очень динамичный. Там же мы можем встретить как раз вот этого беглеца Данте, который сопровождает развитие сюжета вплоть до пятой части. Ну и, честно говоря, действительно, я вот всегда наблюдал развитие подобных кинофраншиз с удивлением, почему, ну вот, герои эксплуатируются так бесконечно. Знаю, ребят, что вы смотрели некоторые из этих продолжений, насколько это интересно впоследствии в динамике, когда вроде основная идея понятна. Что хотели сказать, проиллюстрировать, тоже вроде бы очевидно, но нет, новые герои, новые повороты, все той же идеи, которая чуть-чуть докручивается, чуть-чуть видоизменяется, но плюс-минус это все то же самое блюдо.
Здесь плюс этой вообще всей истории в том, что история «Судной ночи» не привязана к конкретным героям, то есть здесь можно сделать сериал длиннее, чем «Санта-Барбара», и каждый новый фильм, рассказывать о каждых новых героях, каждых новых мотивах, почему кто-то хочет кого-то убить и в конце делает вывод, что это неприемлемо. Вот. В связи с этим это очень удачная франшиза. Но во всем остальном, конечно, как бы ты идешь на этот аттракцион стрельбы по инерции.
Ну да, на самом деле идея этого фильма очень многогранна, и, как ты сказал, Дим, из него можно целый сериал слепить. И да, мы смотрели некоторые другие части, я смотрела, интересовалась этим, но на самом деле по-настоящему запомнилась только первая. Вот все остальные части — это как бы вот выходящие из нее. То есть если первую не посмотришь, то тебе не будет так интересна эта тема, но мне так лично кажется. Я уже, честно говоря, не могу воспроизвести, что в других частях, о чем там было. Ну, там что-то тоже про то, что убийство, вот это вот все. Но все-таки, друзья, если хотите ознакомиться с этой франшизой от и до, то, конечно, сначала первая часть — это прям must-have, обязательно надо посмотреть.
Мы смотрим прямую трансляцию из разных городов нашей страны и обсуждаем «Судную ночь» с криминологом Томми Эйгардом.
Спасибо, Николь. Действительно ли «Судная ночь» — лишь средство высвобождения агрессии и сдерживания насилия или что-то еще? Критики «Судной ночи» часто утверждают, что настоящая цель этой ночи — устранение бедных, нуждающихся, больных, тех, кто не может себя защитить, искоренение так называемых бесполезных членов общества, являющихся обузой для экономики. Действительно ли «Судная ночь» — это прежде всего деньги? Как бы то ни было, преступность снизилась, экономика процветает.
Прелесть первого фильма в том, что он такой камерный, то есть там, по сути, одна локация и ограниченное число героев. Во всех последующих фильмах все-таки герои там пытаются перемещаться по городу. Да, и это немножко, ну, раздражает, потому что герои не раскрываются, ты в них немножко путаешься и так далее. Первый фильм в этом смысле более приятен, поэтому лучше, конечно, начать с первого фильма. Если уж вам зайдет, то продолжите.
В первом фильме ты все прекрасно понимаешь, в чем вообще, что за сюжет, что вообще хотят эти люди, которые убийцы от семьи Сэндинов, которые нам представлены. И, ну, как бы все понятно, фильм смотрится легко достаточно, вот эти 85 минут, которые мы сидим. И в конце тоже мы ждем развязку, что же будет в конце в 7 утра, когда эта ночь закончится.
Давайте не будем раскрывать этот секрет, пусть слушатели это
узнают. Не будем раскрывать, мне кажется, мы не упомянули одно из главных достоинств этого прекрасного фильма. Он действительно короткий. Если вы не будете смотреть титры, то всего лишь 81 минута потраченного времени. Так что это здорово. Ну, действительно, на самом деле, первая часть дает ответы на большинство вопросов. Конечно, есть интересные развития сюжета, да, и с тем, что, может быть, судной ночи все-таки придет конец, но в пятой части мы выясняем, что нет, все-таки опять... Общество вернулось к этому эксперименту, и привел он к тому, что люди-то привыкли и не хотят, чтобы судная ночь заканчивалась, и начинаются совершенно уже неконтролируемые последствия. Так что, если вдруг вы дойдете до пятой части, узнаете, чем эта история закончится. Ну, вернее, даже не закончится, потому что Джеймс Демонако, режиссер, развернулся и ждет финансирования на шестой эпизод, потому что хочет, чтобы он был масштабным, но кинокомпании не готовы пока спонсировать все его желания и задумки. Ну, герои ждут своего часа. Вообще, самое интересное, я люблю читать интересные факты, здесь я практически их не нашел, но один меня немного позабавил, потому что идея фильма... Ведь Демонако выступает и как режиссер, и как сценарист, автор идеи. Она ему пришла во время, ну, такого эпизода, который чуть не привел к аварии, автокатастрофе, когда он вместе с женой ехал, и его подрезали очень жестко. И водитель, который остановился, он считал, что ничего страшного не произошло. Джеймс с ним вступил в драку, был готов его просто действительно убить. И супруга Демонако, которая, по мнению знающих ее людей, является такой образцовой, милой и доброжелательной, сказала, что было бы здорово, если бы была в определенных случаях лицензия на убийство. Ну и, собственно, наверное, в этом Джеймс увидел, услышал, почувствовал идею, которую потом реализовал достаточно успешно. Ну, а то, насколько это действительно получилось интересно, судить зрителям, то есть вам, друзья, смотрите фильм. Если то, о чем мы сегодня сказали, вас как-то зацепило, спасибо в любом случае, что прослушали наш эфир сегодня. Ну и надеюсь, что в следующий раз у нас будет что-то более жизнеутверждающее, даже ведь, Дима, мы же обязательно что-нибудь такое подберем.
Да, конечно, мысли уже есть, но уважаемые слушатели об этом узнают только...
Через две недели.
Включат свои радио.
Только те, кто читают анонсы, да, только те, кто читают анонсы. На сегодня все. Спасибо, что слушали нас. Дмитрий Логвинов, Ольга Хасид, Василий Дрожин. Услышимся через пару недель. Всем пока.
Пока-пока.
Америка, 2022 год. Безработица 1%, преступность на рекордно низком уровне, случаи насилия практически неизвестны. С одним исключением. Да благословенны будут новые отцы-основатели за то, что дали нам судить и очистить души наши. Да благословенна будет Америка, возрожденная нация.
Hasta la vista, baby.